Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. Проведут с вами в студии этот час Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 февраля, среда. Сегодня программа «Вот о чем». Наш корреспондент Марьян Кушнир сейчас на линии разграничения в Верхнеторецком. Местные жители в прифронтовой зоне говорят, что просто устали. И наберут ли в украинскую армию еще 100 тысяч человек? В Беларуси начались совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022», сообщила Минобороны РФ. Ведомство сообщает, что учения пройдут в два этапа. На первом, со 2 по 9 февраля, пройдет проверка сил реагирования России и Беларуси. Солдаты отработают борьбу с незаконными формированиями. Войска и техника РФ продолжат прибывать на белорусские полигоны. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, начнутся непосредственно сами военные учения, которые предполагают, цитата, «отражение внешней агрессии». Подразделения будут работать на южной и западной границах Беларуси на 5 полигонах. Привлекут 4 белорусских аэропорта. В Минобороны РФ заявили, что целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям. Также там отметили, что войск и техники на учениях меньше, чем прописано в Венском документе 2011 года, и Запад не стоит уведомлять об учениях и пускать наблюдателей. Ранее, напомню, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переброски российских войск в Беларусь могут использоваться для дальнейшего вторжения на территорию Украины. В Минске и Москве отрицают возможность повторного нападения. В студии мы поговорим о том, зачем Россия перебросила в Союзную Республику мощную ударную группировку, в два раза превышающую армию самой Беларуси. Когда наступит самый опасный момент в учениях для Украины? И зачем вообще Путину повторно вторгаться в Украину, то есть какую цель он может преследовать? У нас в гостях будут военный эксперт Олег Жданов и Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слушаем Егора Устинова.
Приветствую. Незаконное вооруженное формирование обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Гнутова на Донеччине. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил. Обстрел произошел около 8:30 утра. Формирование применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили осколочную гранату ВОК. Потерь среди личного состава нет. Российские гибридные силы два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Маринки и Песок. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций в районе Донецка, Коминтерна, Сосновского. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Незаконно удерживаемый в Макеевской колонии Василий Горобец испытывает серьезные проблемы со здоровьем и ему не оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, так называемая МГБ ДНР в 2018 году вывезла мужчину из собственного дома в Донецке и обвинила в якобы организации диверсии и шпионаже в пользу Украины. В 2019 году так называемый Верховный суд ДНР приговорил Василия Горобца к 16 годам тюрьмы. По словам омбудсмана, у Василия для Горобца серьезное заболевание сердца. Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой посетить Василия и способствовать его немедленному освобождению. США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили совместный международный фонд, который призван помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным ведомства, страны профинансировали 47 миллионов долларов США для реализации первых проектов. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению возможностей регионов, страдающих от конфликтов. Например, предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к госуслугам для жителей Южной и Восточной Украины. 35 014 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1558 человек заболели ковидом, 9 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 869 новых случаев заражения, 5 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 242 человека заболели ковидом, 4 умерли от осложнений болезни. В Ордо 1248 заболевших и трое умерших. Несколько регионов Украины, в том числе и Донеччина, перейдут в красную зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, вскоре на красный уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области. В этих регионах наблюдается, по его словам, угрожающая эпидемическая ситуация. При этом, по словам Кузина, в больнице госпитализируют меньше пациентов, чем было во время прошлой волны. Фонд госимущества Украины выставил на аукцион по приватизации Азовский судоремонтный завод в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении фонда. Стартовая цена указана в сумме 211 миллионов гривен. Аукцион планируется на 25 февраля. Согласно информации фонда, в собственность объекта приватизации входит 28 зарегистрированных объектов недвижимого имущества. В приватизацию также включены два земельных участка под базой отдыха «Дружба», более 70 единиц транспорта. Кроме того, на балансе предприятия находятся объекты, не подлежащие приватизации. Это причалы, хранилища, понтоны, судоремонтные набережные, котлованы и прочее. По данным на 30 сентября 2021 года на предприятии работают 85 человек. Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от 2 до 4 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами с этой секунды слушатели громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие. Мы обсудим старт в Беларуси совместных с Россией военных учений «Союзная решимость 2022», которые пройдут в два этапа. Первый этап продлится со 2 по 9 февраля, а второй с 10 по 20 февраля. Когда и начнутся непосредственно сами военные учения, которые предполагают, цитата, «отражение внешней агрессии». Подразделения будут работать, сообщает Минобороны Российской Федерации, на южной и западной границе Беларуси на 5 полигонах. Привлекут также 4 белорусских аэропорта. Ранее, напомню, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переброски российских войск в Беларусь могут использоваться для дальнейшего вторжения на территорию Украины. И сейчас НАТО сообщает о том, что переброска непосредственно российских войск и техники на территории Российской Федерации к границам с Украиной продолжается. А также расследователи Conflict Intelligence Team заметили переброску войск Росгвардии. Эти войска могут быть, по мнению аналитиков, использованы для оккупации захваченных территорий. В студии мы поговорим о том, зачем Россия перебросила в Союзную Республику мощную ударную группировку, в два раза превышающую фактически армию самой Беларуси, когда наступит самый опасный момент в учениях для Украины, и зачем вообще Путину повторно вторгаться в Украину. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мой коллега Марьян Кушнир сегодня на передовой в районе Верхнеторецкого. Он сейчас фактически находится в блиндаже вооруженных сил Украины, то есть ближе к фронту непосредственно некуда. Марьян, привет. Что там за ситуация вот на линии разграничения? Как отражаются события вот на российско-украинской границе? Вчера, например, ГУР Минобороны сообщало о перевооружении, которое проводит Кремль в так называемых армейских корпусов на оккупированной части Донбасса. Как-то это все отражается на передке?
На сьогоднішній момент, я знаю тільки за інформацією штабу операції об'єднаних сил, це вранці о 8.20 в районі Маріуполя, біля населеного пункту Гнутове, там КПВВ, контрольовані Росією сили закинули гранату із безпілотника. Власне, ніхто не постраждав, а чудом вижив боєць, який не отримав поранення, а його захистив його власний жетон. Ну, а щодо ситуації на лінії зіткнення, то наразі ситуація доволі спокійна. Так, подекуди ми можемо чути поодинокі постріли із кулеметів чи автоматів, але це, як розповідають бійці, більше провокативний вогонь. На цій ділянці наразі тиша вже спостерігається після Нового року, і це насправді бійців насторожує. Якщо вже говорити про ту інформацію щодо переозброєння контрольованих Росією сил на Донбасі, то бійці можуть сказати, що поки що активних бойових дій немає, але інколи вони чують, як далеко від лінії, але все-таки на полігонах тренуються контрольовані Росією сили, проводять свої навчання. Ну і зрештою, тут спокою потрібно позаздрити. Тут немає жодної паніки, тут є лише фрази про те, що вони готові захищати територію України, готові виконувати будь-який наказ. Власне, закликають усіх не панікувати. Вони для цього є, аби захищати. От сьогодні прямо говорили на цю тему із бійцями, і, власне, вони просили запевнити, що все буде гаразд. Ну і мало хто вірить в те, що відбудеться широкомасштабний наступ. Адже ще одна така теза, яка має право на життя, Росія не вперше уже приводить війська свої до кордону, не вперше лякає, але, як правило, ситуація не змінюється, попри те, що може бути якась локальна ескалація безпосередньо на Донбасі, на якихось великих змін тут не очікують.
Мар'яна, еще такой вопрос. Украина в последнее время через так называемые воздушные мосты от западных партнеров получает новейшее вооружение. Это и противотанковый комплекс «Энлав», и другие вот боеприпасы, допустим, да. Они уже поступили на линию соприкосновения. Военные что говорят вот об этом перевооружении украинской армии, ну, о помощи западных союзников? Обсуждают это?
Знову ж таки, говорити про те, чи є на лінії зіткнення, чи немає на лінії зіткнення оцієї саме зброї, яка прийшла з Сполучених Штатів, ніхто з військових не буде. Це однозначно, це не є такою публічною інформацією, але з моїх спостережень цієї зброї тут немає, тільки тому, що саме на лінії зіткнення вона наразі не потрібна. Вона призначена для знищення техніки, для знищення якихось певних споруд. Тут наразі немає активних бойових дій. Є вона в зоні операції об'єднаних сил, це не є секрет, про це говорили і в операції об'єднаних сил. Разом з тим, про те, що зброя потрібна, озброєння потрібне тут на передовій, це однозначно. Потрібно не лише джавеліни, там, стінгери чи щось інше, але потрібні і снаряди, які, наскільки мені відомо, збирається передати Україні Чехія. Ну, от, наразі зброя потрібна та, яка дозволить оборонятися Україні, зокрема, от, в такій позиційній війні.
Спасибо, Мариан. Это был мой коллега Мариан Кушнир. Береги себя. Он сейчас находится прямо на линии соприкосновения в районе Верхнеторецкого. Как вы видите, вот непосредственно в блиндаже вооруженных сил Украины.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Более 350 нарушений режима тишины за два дня насчитали на Донбассе наблюдатели ОБСЕ. Накануне контролируемые Россией формирования обстреляли окрестности Светлодарска Донецкой области. Был ранен местный житель. О настроениях людей вблизи линии разграничения в материале телеканала «Настоящее время».
Два пулевых ранения. Таким стал результат рыбалки для Виктора Шабанина. 31 января он попал под обстрел вблизи Светлодарска. Этот город находится вблизи линии разграничения.
Сидел на стульчике, услышал удар в ногу. И все, понял, что у меня стрельнули. Я встать упал. А потом прополз там до берега. Позвал парня, помог. Потом приехали, оказали помощь военные, жгуты наложили.
Огонь вели со стороны позиций пророссийских сепаратистов. Виктор потерял много крови. Ему сделали операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Высокий забор не спасает дом Ольги Бережной от снарядов. Стекла давно выбиты. Вместо них пластмассовые заглушки. Вставлять новые нет смысла. Долго все равно не продержатся. Из последних сил держатся и сами немногочисленные жители села Золотое Луганской области.
Уже лучше бы уже прошло. Неделя, две, месяц прошел бы бой. Пусть бы где-то мы прятались, как в 14-м, по грибах. Но чтобы вот это все уже закончилось. Это уже терпения нету, это просто издевательство. Мы уже плохо, наоборот, спим, когда не бьют. Почему? Потому что ищешь подвоха.
В районе Золотого в последние дни стреляют много. За три дня отчетного периода, с вечера 28 до вечера 30 января, наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 143 нарушения режима прекращения огня. Еще 213 нарушений зафиксировано в Донецкой области. Большинство в районах сел Чермалык и Широкино.
Эти часы можно продолжаться. У нас уже сил немає. Сил немає. Вот это терпеть. Сколько людей померло у нас из-за этого?
В заснеженных окопах Донбасса украинские военные следят за перемещениями противника. Оружие находится в боевой готовности.
Количество мы только можем именно по выстрелам, по этим рассудить. Потому что они что, они прячутся, они боятся, ну, как и все. Ну, то есть так вылазить не это самое. У них происходят ротации. Ротации тоже, они меняют друг друга. Заходит техника определенно уходит. То есть движение постоянно.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины есть возможность в случае вторжения России мобилизовать до 2,5 миллионов человек, укрепив 250-тысячную армию страны. Впрочем, на передовой мнения о реальности нападения России разделились.
Ну, я думаю, что так, возможно, не відбудеться. Я думаю, що це фейк, все то есть залякування. Від Російської Федерації, якби погодні умови не сприятливі для нападу, так як техніка вона ж якби їм буде вгрузати в болото.
На даний момент тихо, воно кожен раз по-різному. Наприклад, сьогодні може бути тихо, а завтра може бути цілий день просто. Можуть лазити у себе по позиціям, там інженерні роботи якісь проводить. Не постійно щось, ну, готуються, пристрелюють, але я поки що не зрозуміло, до чого саме.
Росія з весни перебрасує воєнних і техніку к границям з Україною. Сейчас, по оцінкам експертів, там сосредоточено около 120 тисяч російських воєнних.
Президент Владимир Зеленский распорядился отменить призыв и увеличить армию на 100 тысяч человек. Планируется также увеличение денежного содержания, обеспечение жильем и создание двух десятков армейских бригад. После громкого заявления президента прошло меньше суток, а для предметного анализа стоит подождать законопроекты и подзаконные акты, в рамках которых указ и будет, собственно говоря, реализовываться. Впрочем, декларируемое направление развития очевидно – укрепление армии и усиление обороноспособности. Насколько это реальные планы и для чего нужны дополнительные подразделения? Мой коллега Михаил Штекель задал эти вопросы военным экспертам с нами по скайп-связи. Как вы видите? Здравствуй, Миша.
Привет, Денис.
Миша, ну вот зачем нужны эти новые подразделения, которые анонсировал, создание которых анонсировал президент?
Это, конечно, первый вопрос, который я задавал военным экспертам. И один из них, Михаил Самус, сказал, что, скорее всего, речь идет об усилении северной границы Украины, потому что в последние несколько лет те усилия, которые предпринимались, это были в основном усилия по укреплению восточных рубежей нашей страны, непосредственно зона АТО, а потом ООС, что вполне логично и очевидно. Но сейчас необходимо еще и прикрывать северные рубежи, это граница с Белоруссией, около 1000 километров границы. Сейчас она никак не охраняется, ну, с точки зрения возможного противодействия российской агрессии. А по мнению Михаила Самуса, именно ее Россия, очевидно, будет использовать как собственную территорию для разворачивания ракетных войск, десантных войск, авиации, разведки, возможно, сил спецопераций. То есть целый кусок украинской границы, который нужно укреплять, оборонять и как бы не провоцировать Россию, как говорит Самус, незащищенным участком украинской территории, поскольку это может привести, собственно, к какой-то провокации или использованию этого направления в качестве приоритетного. 100 тысяч, по его словам, это ориентировочная величина, граничное количество вооруженных сил Украины. будет увеличена к 2025 году. То есть не обязательно из 250 тысяч у нас будет 350. Это будет означать, что это тот максимум, который может рассчитываться при бюджетировании и при планировании на 2-3 года вперед.
Миша, а сколько это может стоить? Ну, контрактная армия, вот эти максимум, да, 100 тысяч новых военнослужащих. Где Украина может взять деньги?
Это самый важный, конечно, второй самый важный вопрос. Дело в том, что, вот как говорит военный эксперт Олег Жданов, сейчас у нас непосредственно на армию уходит 2,5-2,7% ВВП, а Зеленский в своем обращении к парламенту сказал, что нужно довести этот показатель до 3%. Но, опять же, по подсчетам Олега Жданова, этого будет недостаточно, потому что, во-первых, действительно 100 тысяч человек новых, во-вторых, 20 подразделений, а каждая бригада — это и пункт постоянной дислокации, и казармы, и техника, и инфраструктура, стратегическая инфраструктура по безопасности, там те же склады для боеприпасов, например. То есть нужны какие-то очень большие инвестиции, очень большие вложения. В случае с Украиной они, конечно же, вполне оправданы, но источники финансирования пока не ясны. Как я и говорил раньше, нужно подождать подзаконных актов, непосредственно законов, предложений финансового комитета, который, собственно, формирует украинский государственный бюджет. И после этого уже предметно анализировать, потому что пока что есть только декларация, есть указ президента, есть задача, которую он ставит правительству, отдельным министерствам, другим государственным агентствам. А впоследствии мы надеемся на какие-то уже более детальные планы, в том числе по финансированию этой инициативы.
Ну и последний вопрос, Миша. Громкое заявление президента отменить призыв. Сколько призывников сейчас в украинской армии, в ВСУ, и что их может ждать? Как это вообще происходит?
Ну, я не нашел, честно говоря, точное количество призывников на сегодня, но открытая информация — это сколько призывников каждый год уходит в вооруженные силы Украины, государственную пограничную службу, национальную гвардию и войска спецтранспорта. Это около 30 тысяч по-разному. 27, 28, 30, 32 тысячи. То есть ежегодно вот 3 десятка тысяч призывников отправляется в различные военные структуры. Что с ними будет, уже заявил министр обороны Алексей Резников. Сегодня было опубликовано соответствующее заявление на сайте Минобороны. Предполагается заменить срочную службу так называемой общевоинской подготовкой, 3-4 месяца интенсивный курс, который будет, ну, не заменять, конечно, срочную службу на год, но позволит дать все необходимые знания, которые можно будет использовать впоследствии всем гражданам Украины. Я так понимаю, что это какой-то вышкіл, это, скорее всего, надання першої домедичної допомоги, возможно, какие-то навыки обращения с оружием, которые будут стараться уместить в 3-4 месяца. Такой интенсивный курс молодого бойца. Что будет с теми призывниками, которые сейчас служат? Видимо, дослужат и до 1 января 2024 года можно будет, после этой даты можно будет забыть о призыве, если, конечно, указ президента будет исполнен в полной мере.
Спасибо, Миша. Действительно, ждем законов, подзаконных актов, которые раскроют детали президентского предложения. Это был мой коллега Михаил Штекель, который общался с военными экспертами.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Общение в студии. В Беларуси начались совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022», сообщила Минобороны Российской Федерации. Ведомство сообщает, что учения пройдут в два этапа. На первом, со 2 по 9 февраля, пройдет проверка сил реагирования России и Беларуси. Солдаты отработают борьбу с незаконными формированиями. Войска и техника Российской Федерации продолжат прибывать на белорусские полигоны. На втором этапе, который продлится с 10 по 20 февраля, начнутся непосредственно сами военные учения, которые предполагают, цитата, «отражение внешней агрессии». Подразделения будут работать на южной и западной границах Беларуси на 5 полигонах, привлекут 4 белорусских аэропорта. В Минобороны РФ заявили, что, цитата, «целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям». Также там отметили, что войск и техники на учениях меньше, чем прописано в Венском документе от 2011 года, и Запад не стоит уведомлять об этих учениях и пускать туда наблюдателей. Ранее, напомню, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для переброски российских войск в Беларусь могут использоваться для дальнейшего вторжения на территорию Украины. В Минске и Москве, как мы знаем, отрицают возможность повторного нападения. Одновременно Россия продолжает наращивать войска на своей территории у границы Украины. Сейчас там, по разным подсчетам, более 120 тысяч российских военнослужащих. А также расследователи Conflict Intelligence Team заметили переброску войск Росгвардии к украинской границе, которые могут быть использованы для оккупации захваченных территорий. Зачем Россия перебросила в Союзную Республику мощную ударную группировку, которая почти в два раза превышает армию самой Беларуси? Когда наступит самый опасный момент в учениях для Украины? И зачем вообще Путину повторно вторгаться в Украину? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами военный эксперт Олег Жданов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Мы ждем от ваших звонков по номеру 0800 300 403. Они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Олег, давайте я первый вопрос вам задам. Вы как считаете, какая цель вообще вот у этих учений? Только запугать или действительно есть определенные и военные соображения у союзных армий?
Я думаю, что демонстрация силы и намерений – это основная цель этих учений. Почему? Потому что одной дивизии вооруженных сил России и примерно столько же, даже меньше участвует со стороны Белоруссии. Да, кстати, это ошибка говорить, что в два раза больше. Белорусская армия на сегодняшний день – это 60 тысяч. Это России надо было собрать все, что стоит вдоль нашей границы и туда завести. Поэтому там количество участников будет не превышать 20 тысяч, и это столько же, сколько было Запад 2021. Вот. И на сегодняшний день они не представляют такой серьезной угрозы, что дивизия. Дивизия 25, но максимум 50 километров может вклиниться в глубину нашей обороны. Дальше ей нужно подкрепление, пополнение запасов. Поэтому вероятность очень низкая. Это демонстрация сил и намерений для Запада в первую очередь. Особенно ракетные комплексы «Искандер» там будут играть вот эту ключевую роль, их развертывание на западных границах. Ну а нас параллельно, мы же, кстати, занимаем второе место в военной доктрине России как вероятные противники, в списке вероятных противников.
Олег, ну а если сюда приплюсовать вот эти вот войска и техника, которые неподалеку от границ Украины, ведь речь-то будет идти не о 20 тысячах военнослужащих, да, они могут подтянуться?
Смотрите, у нас с Российской Федерацией 1200 километров границы, и вот эти 120 тысяч растянуты вдоль всей границы. Они не собраны в единый ударный кулак. Это первое. Второе, они на сегодняшний день практически все возвращены в пункты постоянной дислокации. То есть на зимних квартирах они не готовятся к организации и ведению боевых действий. И что самое главное, они находятся в штатах мирного времени. Мирного, то есть они еще не начинали развертывание до штата военного времени. Вот как только в России мы узнаем, или разведка узнает, наша, натовская, что начали рассылать повестки, и началось, или смски, как сейчас это делают, и началась мобилизация личного состава, вот тогда нам надо сразу же объявлять особый период и начинать переход на военные рельсы.
Вопрос Александру Харе. Александр, а почему тогда вот Йенс Столтенберг предупреждает, что вот эти вот учения могут быть использованы для повторного вторжения, дуют на воду?
Ну, вы знаете, на самом деле, как бы, есть риторика, которая обострялась, начиная с начала прошлого года. Я имею в виду Российской Федерации, есть незаконный, нелегитимный президент Беларуси, который кардинально изменил свой подход в риторические отношения Украины. Есть история, которую горькая история для Украины с 2014 года, когда под прикрытием, собственно, Россия совершила незаконную аннексию Крыма, а потом с помощью прокси-сил развязала войну на Донбассе. И поэтому, естественно, зная эти вещи, как говорят, мы не знаем, что в голове Путина, но мы знаем, по какой книге, по какой инструкции работает Путин, да, или работает Россия. И поэтому, естественно, что такие вещи не могут остаться неотмеченными. Вот давайте еще последний, может быть, такой момент. Когда был кризис вот этот вот на границе, созданный Россией и Белоруссией в отношении Польши и Литвы, миграционный, как Российская Федерация поддержала своего военно-политического союзника? Она послала туда стратегические бомбардировщики. Понятное дело, что они никаким образом не могли повлиять на этот кризис, помочь ему рассосаться, но это был четкий сигнал полякам и вообще Западу в целом, собственно, что на чьей стороне Россия, да, и ну, по большому счету они таким образом показали, что они являются организаторами этого кризиса. Поэтому, зная, что, как действует Россия, есть сигналы на упреждение, зная, что у Российской Федерации есть недобрые намерения, мягко говоря, в отношении Украины, то, собственно, как бы НАТО и Запад в целом предупреждает Россию, что будет соответствующий ответ.
Вопрос Олегу Жданову. Олег, а вот Минобороны в связи со стартом этих военных учений «Союзная решимость 2022» заявила следующее. Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учениях, попадающих по действию Венского документа 2011 года, не превышают определенные параметры, которые подлежат уведомлению. Ну, то есть утверждают Минобороны, что не надо туда, нет там, нечего там делать наблюдателям, которые будут, насколько я понимаю, следить за проходом этих учений. Лжет Россия или действительно это достаточно маленькие военные учения, и согласно Венскому документу от 2011 года, не должны эти стороны уведомлять, ну, пограничные страны?
Смотрите, есть официальная, есть неофициальная часть. Думаю, что верить России — себя не уважать. Особенно после того, когда просочилась информация, что кроме тех войск, общевойсковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые перебрасываются для учений, из Казахстана было переброшено подразделение 45-й бригады спецназа, которая наводила порядки в Алматы, там расстреливала демонстрантов. И эта бригада, она не заявлена в участии в учениях. И сколько бортов пришло транспортных и сколько пришло эшелонов, мы на сегодняшний день не можем, у нас нет официальных данных, не можем оценить. Поэтому думаю, что учения могут быть и большего количества сил и средств задействовано, особенно учитывая характер на западном театре, на западной границе, точнее, Беларуси. Я, кстати, напомню, что там не только когда был кризис мигрантский, там бомбардировщики — это само собой, но там самое главное, что продемонстрировала Белоруссия и совместно с Россией, они выбросили совместный десант в районе Суванского перешейка. То есть они показали, что они готовы в любой момент соединить Беларусь и Калининградскую область и тем самым отрезать страны Балтии. Вот это большая и более реальная угроза для НАТО, потому что держать этот коридор будет для них очень проблематично под перекрестным огнем.
Ну, то есть, Олег, ваши оценки о том, что эти учения не превышают масштаб учений Запад-2021, могут и быть неправильными, потому что...
Я сомневаюсь, что цифра соответствует Венской конвенции. Она может быть и больше.
А как это проверить?
Не намного, но больше.
Есть возможность это проверить? Возможно, спутниковые снимки? Если да, то Запад может обвинить Россию в том, что вот они превысили, ну, количество военнослужащих, и туда нужно пустить наблюдателей? То есть стоит нам такого ожидать, как вы считаете?
Я думаю, что ожидать такого не стоит. Почему? Потому что доказательная база будет очень слабая. Да, с помощью спутниковой системы разведки и с помощью методик оценки количества людей на определенных площадях, существуют такие программы, то да, действительно, можно посчитать все до солдата-автомата. Но как бы предъявить претензии и доказать в суде, что Россия нарушила Венскую конвенцию, и привлечь ее к ответственности, это будет просто практически невозможно. Особенно еще напомню, что Российская Федерация, по-моему, в 2017 году приняла закон о том, что... Или в 18-м, вот не помню, чтобы не ошибиться. И о том, что внутреннее право России превалирует над международным. То есть они сегодня игнорируют международное право на официальном, узаконенном уровне на территории России.
Но, тем не менее, в сообщении Минобороны говорится о том, что не нарушаем мы вот этот Венский документ, то есть каким-то образом все-таки
ссылаются. Ну, стандартный ответ, правильно.
Олег, а вот вообще по легенде этих военных учений, что о них можно сказать? Ну, вот этот первый этап, в ходе которого до 10 февраля, я так понимаю, будут еще прибывать туда и войска, и техника, а вот с 10 начнется активная, ну, не активная фаза, а основная фаза, да, в ходе которой, цитата, будет проведено совместное учение коллективная решимость, в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства. В ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных сил групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Готовятся к нападению или там могут отрабатывать и, собственно говоря, сценарии самостоятельного нападения?
Нет, это, скорее всего, да, могут отрабатывать. Почему? Потому что сосредоточено в том числе и чисто наступательное вооружение. Искандеры – это не оборонительное оружие. Участие ракетных войск в этих учениях говорит о том, что на самом деле характер планирования может носить именно, наступление, отрабатываться вопросы наступления. Хотя внешне будет показано, что вроде как оборонительные действия, переходящие в контрнаступление там, для восстановления, допустим, потерянной территории. Примерно обычно это так разыгрывается.
Вопрос Александру Харе, эксперту Центра оборонных стратегий. Александр, ну а в каком сейчас этапе вот этот вот переговоры, если так можно назвать, а скорее попытки Запада угомонить как-то Российскую Федерацию, которая выдвинула нереалистичные ультиматумы и США, и НАТО, сейчас мяч на чьей стороне? Сейчас немножко сбавилось вот это военное напряжение геополитическое или наоборот оно продолжает возрастать?
Ну, я думаю, оно никуда не денется некоторое время, и это обусловлено как внешними причинами, то, что происходит в Европе и в Соединенных Штатах, так, собственно, и в Украине. Поскольку, на самом деле, если мы говорим украинский кейс, то Россия потеряла рычаги влияния на внутреннюю политику, поскольку нет возможности оболванивать наших сограждан пропагандистскими пророссийскими каналами, которые были закрыты, и Медведчук защищается в суде, а не, собственно, занимается своими темными делами. Поэтому фактически у России остается единственный рычаг – это угрожать применением силы, либо применять силу. Но, в принципе, вот буквально сегодня было, скажем так, опубликовано, возможно, ответ американцев на вот эти наглые и ультимативные требования гарантии безопасности Российской Федерации со стороны США и НАТО. И там есть очень интересные пункты. Я еще детально не ознакомился со всем документом, но один из пунктов мне чрезвычайно нравится. Мне кажется, это как бы немножко запоздалый, но с другой стороны очень важный. Что НАТО и Соединенные Штаты готовы с Россией говорить о реальных угрозах безопасности один в отношении другого. Но, собственно, как бы на кону теперь стоит и вопрос вывода миротворцев, и мы здесь поставим кавычки, а также оккупационных контингентов с территории Крыма, Донецка, Луганска, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. И поэтому, соответственно, сейчас, раз это уже есть ответ письменный, как его просили в Кремле, он передан российской стороне, и теперь они должны подумать, интересно ли им найти действительно точки соприкосновения и реально решить угрозы своей безопасности, а не мнимые, что в Харькове будут какие-то там ракеты стратегические или какие-то или тактические направленные на Москву, либо Украина настолько усилилась своими, скажем так, и средствами, и то, что нам помогают, джавелинами, энлавами и так далее, что вот завтра просто пойдет на Москву и будет пытаться там взять ее осадой. Либо же реальные угрозы, которые, ну, как бы могут быть в сторону Российской Федерации. То есть посмотрим, я думаю, что Россия должна предпринять некоторые провокации и эскалацию как в отношении Украины, так и в отношении восточного фланга НАТО. Эти эскалации должны носить такой характер, чтобы она могла отрицать свое участие там. Но, с другой стороны, они должны показать, как мне кажется, то, что вот эти гарантии и сдерживающие механизмы, которые создавали американцы, я имею в виду санкционные, поддержку дипломатическую и своим союзникам по НАТО и Украине, что они не работают. И то же самое, что пятая статья Вашингтонского договора также не работает. Поэтому они, скорее всего, к этому прибегнут, но и основная цель – показать, что европейская система безопасности не работает, поэтому, в конце концов, НАТО и американцам все-таки придется сесть за стол переговоров с русскими и договариваться о чем-то новом, и это будет уже не ОБСЕ, заключительный акт 75-го года, и не НАТО, которая как бы расширилась и уже 30 членов имеет в своем составе, а будет что-то такое, где Россия будет также иметь право голоса.
Господин Хара, а как вы думаете, вот вы упомянули об этих гарантиях безопасности, ответе на требования гарантии безопасности со стороны США и НАТО, вот его опубликовало сегодня испанское издание «El País». Ну, как вы думаете, с чьей стороны был этот слив, кому он выгоден? Вот слив всего документа, хотя стороны, ну, якобы, да, всего документа, мы не знаем, насколько он автентичный. А действительно, El País заявляет, что это действительно тот самый документ. Хотя стороны договаривались, что эта переписка, да, останется в тайне. Кому выгоден этот слив?
Ну, сейчас сложно сказать, кому выгоден этот слив. Возможно, это и была инициатива кого-то на Западе по причине того, что они ответили таким образом на новый стиль дипломатии. Давайте вспомним, что россияне опубликовали закрытую переписку Нормандской четверки. По сути, они таким образом торпедировали эти переговоры. Я уже не говорю про хамские статьи и Путина, и Медведева про Украину, что не существует такого государства, ну и что нет смысла вообще разговаривать с президентом Зеленским, давайте подождем другого. Ну а потом, собственно, в ультимативной форме значит, эти проекты соглашения гарантии безопасности со стороны НАТО и Соединенных Штатов, причем российские дипломаты говорили, что они не собираются разговаривать с европейскими союзниками Америки по НАТО, а непосредственно с США, а США уже должны будут обеспечить решение вопросов и с Украиной, и с европейскими членами по НАТО. Поэтому это может быть такой ответ. С другой стороны, нам сложно влезть в голову Путина и его окружения. Возможно, это и сделали они для того, чтобы показать, что, значит, на самом деле там есть много чего неприемлемого, но и они могут там просто-напросто демонстративно что-то сделать, и в том числе удариться в эту эскалацию. Одна, кстати, из версий была, почему россияне, собственно, опубликовали эти соглашения изначально, я имею в виду о гарантии своей безопасности, чтобы получить публично негативный ответ. Они понимали, что, ну, НАТО не может расформироваться, Америка не может уйти с европейского континента и отказаться от защиты своих союзников. И это была одна из причин, чтобы эскалировать ситуацию и, собственно, как бы создать новую реальность, где с ними должны говорить на равных и где с ними должны строить вот эту вот новую систему европейской безопасности. Поэтому я не исключаю ни того, ни другого. Посмотрим, будем изучать. В принципе, этот документ в целом как бы в интересах Украины и, на самом деле, Россия получает на самом деле возможность действительно говорить о реальных угрозах своей безопасности. Если мы посмотрим объективно, не с точки зрения пропаганды российской, то самая главная опасность для Российской Федерации исходит из южного направления. Это, естественно, Ближний Восток, и потом через слабые автократические режимы так называемых станов. Ну и в стратегической перспективе это Китай. Хотя Россия и отрицает это, она пытается показать, что она большой союзник, и в стратегическом плане они с Китаем строят будущее. Но на самом деле мы понимаем, что Россия слаба во всех отношениях, кроме ядерного оружия. И поэтому в стратегической перспективе она проигрывает Китаю. И ей было бы выгоднее намного не иметь вражеские отношения с Западом в целом. И самое главное, с рынками, куда они продают свои нефть и газ, и откуда они получают деньги, и которые, опять же, они начинают хранить в западных банках. А, собственно, как бы дружить больше с Западом и, скажем так, защищаться в перспективе от Китая. Ну, я не думаю, что это как бы такая разумная, как мне кажется, стратегия бы могла прийти в голову россиянам, поскольку тогда она предполагала бы изменение, конвертацию России в нормальное государство, а не в то, которое имеет какие-то имперские намерения.
Да, действительно, какое-то новое слово в дипломатии с подачи Российской Федерации, какая-то публичная переписка, да, открытые письма, и вполне вероятно, что Америка и НАТО, учитывая опыт недавней публикации вот этой закрытой дипломатической переписки с представителями нормандского формата Франции и Германии, специально и писала вот так этот документ, чтобы, наверное, он не противоречил публичным заявлениям представителей американской администрации, но, тем не менее, там есть некоторые готовность к компромиссу, которую демонстрирует Запад. Мы об этом еще немножко с вами поговорим. Я напомню, с нами Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, Олег Жданов, военный эксперт. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Господин Жданов, а когда самый опасный теоретический момент для Украины в ходе этих военных учений? Я вот у вас услышал о том, что, скорее всего, никакой угрозы военной для Украины на данном этапе нет. Это все блеф. Но, тем не менее, да, нельзя исключать ничего, учитывая, ну, вот предыдущие несколько лет с Российской Федерацией. Вот до 20 февраля они пройдут, когда опаснее всего?
Я думаю, что самое опасное, и там, где мы можем действительно ожидать провокаций, именно провокаций со стороны России, это когда будут отрабатываться вопросы боевого применения ракетных комплексов и авиации. Вспомните инцидент с Турцией на границе с Сирией. Российские самолеты заходили на посадку через воздушное пространство Турции. Вот аэродром, где они базируются сегодня, находится в области Белоруссии, примыкающей к Украине. И поэтому вполне возможно провокационные залеты в наше воздушное пространство, ну, на короткое время. Ну и когда будут разворачиваться сами ракетные комплексы. Вот это два момента в учении, когда можно ожидать провокации со стороны России.
А зачем? Вот на что они могут рассчитывать? То есть специально залетят эти самолеты, да, для того, чтобы сработало ПВО?
Спровоцировать. Ну, во-первых, да, с одной стороны, вскрыть систему ПВО, та, которая у нас есть, это раз. Ну и второе, спровоцировать ответные действия. А если, допустим, мы, ну, с одной стороны, мы должны стоять как бы на своих позициях, и если провокация будет, то надо сбивать. По большому счету. Нельзя уступать, иначе этот процесс будет бесконечный. Если один раз уступим, то это будет навсегда. Вот. А с другой стороны, сбитие российского самолета в нашем воздушном пространстве, естественно, будет интерпретировано Россией как агрессивные действия со стороны Украины. И тут уже, ну, есть почва для скандала, если можно сказать таким простым языком.
Есть слушатели у нас. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер, Виталий Борисович беспокоит. Ну, к сожалению, никуда не делась, да, то есть опасность, скажем так, военной эскалации, в том числе и со стороны Беларуси. Вот. Но на данный момент, скажем так, успокоилась немного Российская Федерация в плане своих разговоров. Очень решительные шаги сделали наши союзники, это Великобритания, Соединенные Штаты Америки. К сожалению, не прав тут господин президент наш, да, то есть при занятии Крыма, скажем так, Америка и западные страны молчали. Здесь он недоволен тем, что начинается как бы какая-то, скажем так, как он говорит, сеется паника. При этом ссылаясь на то, что малое количество военнослужащих Российской Федерации на границе. Но если посмотреть на Крым, когда занимали, то есть тоже там порядка по оценочным данным 10-12 тысяч российских военнослужащих при наличии 18 тысяч военнослужащих, принявших присягу Украины на тот момент. Вот, поэтому вот такая ситуация. Никуда, к сожалению, опасность это не делает.
А вы думаете, во второй раз, я прошу прощения, прокатится, да, крымский сценарий, да, вот такие зеленые человечки?
Если они займут какую-то территорию, то каким образом их оттуда, скажем так, вытравливать? Это будет очень трудно, да, то есть, как бы, и почему на это он не должен рассчитывать, скажем так, если первый раз получилось?
Господин Жданов, что скажете?
Ну, я немножко поправлю в цифрах. На самом деле у нас было порядка 5000 военнослужащих в Крыму, не 18. А вот Российская Федерация на момент перед аннексией сосредоточила в Севастополе фактически 24 тысячи. По договору они набрали максимальное количество, которое можно допускалось, точнее, по договору о временном пребывании Черноморского флота на территории Украины. И особенно они усилили Черноморский флот тогда частями, десантными частями. И все, в принципе, оккупация Крыма вся происходила именно из Севастополя. Первые разведдозоры выходили из Севастополя. И потом, когда уже морская пехота и десант взяли под контроль военные объекты, аэропорты, и паромную переправу, тогда пошли мотострелковые и танковые подразделения в Крым. Но на момент начала аннексии россиян было порядка 24 тысяч, а наших войск было около 5, там, чуть-чуть, ну, с небольшим хвостиком.
Господин Жданов, еще хочу вот у вас узнать ваше мнение. А вообще есть какой-то смысл в атаке на Украину? Ну, какой-то здравый смысл, да? Ну, то есть это может быть дополнительный рычаг в руках Владимира Путина для давления на Запад? Ну, наверное, только этот, потому что, ну, какой смысл оккупировать Украину? Если был смысл, допустим, да, атаковать Донбасс для того, чтобы отвлечь внимание от Крыма, был смысл оккупировать Крым для того, чтобы его присоединить к территории Российской Федерации и получить такой вау-эффект в самой России. Вы видите смысл какой-то полномасштабной агрессии против остальной территории Украины?
Так смысла нет в этом, ни политического, ни военного. Ну, во-первых, по военным меркам надо группировку войск сумасшедшую собрать для того, чтобы удержать, захватить и удержать такую огромную территорию, как Украина. Я напомню, что мы самая большая страна Европы. Это раз. Второе, Донбасс был захвачен не столько для того, чтобы отвлечь от Крыма. Донбасс был захвачен именно для создания рычага политического воздействия на Украину. И Минские соглашения, такое впечатление, что писались в Кремле, с учетом того, чтобы Украина осталась в политической орбите. И давить через... и давить, допустим, через Донбасс на то, чтобы мы признали Крым, а с другой стороны, на то, чтобы мы изменили свой политический устройство страны и остались на политической орбите Кремля. Вот зачем нужен был Донбасс. И, кстати, это был изначально проект «Новороссия». Это Донбасс, это уже как бы производное от этого проекта, это то, что мы смогли, то, что нам дал.
Хотели побольше, да, там в Кремле территории?
Конечно. Ну, вспомните проект «Новороссия». А Донбасс образовался только благодаря героическим усилиям Петра Порошенко. Если бы он не остановил, постоянно не связывал руки нашим войскам и не устраивал вот эти вот договорники по Дебальцево, по Иловайску, то, я думаю, мы могли бы спокойно выйти на государственную границу к концу лета 2014 года. Вот. Поэтому тут вопрос, а вот вопрос нападения, вот смотрите сейчас, даже единственное место, где может Россия развязать боевые действия, это Донбасс. Почему? Потому что они говорят, что их там нет, а мы, к сожалению, величайшему сожалению, наше политическое руководство, ну, вроде как им верит. Мы официально не признаем присутствие российских войск на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области. Вот это единственное место. Но при этом весь мир понимает, кто будет наступать и кто даст оружие и технику для этого наступления. То есть политически это бессмысленно. А вообще, в любом другом месте границы. Если российский солдат пересекает нашу государственную границу, это война. Все, второй раз уже не
а если непонятно, какой полосы. Солдат, Олег? Ну, если гибридно, опять...
Не-не-не, тут уже идентификация... Уже, вот, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, тут уже второй раз с зелеными человечками вариант 100% не пройдет. С шахтерами и трактористами 100% вариант не пройдет. Сразу же любое подразделение, которое пересечет нашу границу, оно будет идентифицировано по... своей принадлежности к государству. И станет вопрос тогда перед ООН, не перед нами, а перед ООН станет вопрос развязания войны на европейском континенте и реакции Объединенных Наций. Или их распускать, если они не в состоянии будут отреагировать, или согласно уставу ООН вводить все санкции, включая секторальные санкции по секторам экономики, прекращение торгово-экономических связей и ограничение дипломатических связей со страной-агрессором. Плюс отстранение страны-агрессора от голосования по вопросам урегулирования конфликта. Это же все положение устава ООН. Понимаете, для России политически это фактически самоубийство, идти на войну с Украиной.
Ну вот у вас был выпад в адрес бывшего президента Петра Порошенко, он, конечно, говорит другое, почему там не получилось. Ну давайте это оставим за скобкой. Я хочу вот Александра Хара спросить. Александр, а вот в этих ответах от НАТО и США есть и готовность к компромиссу демонстрируется Америка и НАТО. Цитата. «Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как страны США, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования реагирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам. Ну и другие там предложения, обсудить меры, готовые по повышению доверия в отношении значительных наземных учений в Европе, включая обязательства по уведомлению, а также модернизацию Венского документа, но не ограничиваясь ими. Вот с вашей точки зрения, немного ли и тут получила Российская Федерация, то есть с ней США и НАТО предлагают говорить как с СССР. Но Россия это уже не СССР, да, это уже не холодная война, а тут термины, ну, фактически холодной войны, вот транспарентность военных учений, размещение ракет, базирования, как считаете, это не такой прогиб, компромисс со стороны Запада?
Нет, абсолютно нет. Никто ж не отменяет факт, то, что Российская Федерация обладает 1500 ядерных боезарядов стратегических и несколько тысяч тактического ядерного, ядерного оружия, что это самое крупное и по территории, ну, конечно, это Евразия, да, но если мы говорим, что часть России находится в Европе, и это как европейское государство, это крупнейшее. И плюс с точки зрения вообще вооруженных сил как таковых, я имею в виду, обычных вооружений. Конечно, это сила, с которой следует считаться, и несмотря на то, что она уже, естественно, не имеет своих сателлитов, как это был Варшавский договор, поэтому, ну, как бы это факт, это признание факта как, или фактора Российской Федерации. Это первое. Второе, однозначно, что вот благодаря такой, скажем, более наглой и вызывающему поведению Кремля и угрозе уничтожить украинскую государственность, оккупировать территорию Украины. Собственно, как бы американцы и Запад в целом пришли к пониманию, что это большущая угроза европейской безопасности, с этим что-то надо делать. Если мы говорим про американский фактор, то в начале каденции господина Трампа пытались установить отношения стабильные и прогнозируемые, для того, чтобы сосредоточиться на Китае больше. Россия не позволила это сделать, потому что в рамках стабильных прогнозированных отношений она не может достичь ключевых своих целей, это вернуться на геополитическую сцену, получить назад себе сферы влияния, ну и какое-то право вето на западные решения, прежде всего в НАТО. Соответственно, Запад и Соединенные Штаты сформулировали подход к России минимальный. Давайте будем поддерживать такие коммуникации, которые не позволят нашей эскалации между нами отношений перейти в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Мы готовы с вами разговаривать о контроле над вооружениями и сокращении вооружений. Это как бы максимум, что сейчас, в принципе, возможно конструктивно обсуждать с Российской Федерацией. И последний момент. Несмотря на то, что Россия вторглась в Украину, незаконно аннексировала Крым и ведет восьмой год войну в Донецке и Луганске, хотя отказывается от своего участия, говорит, что она посредник, а не сторона конфликта, НАТО усилило своих союзников по восточному флангу, Балтийские государства, Польша определенным образом, меньшей мерой это в Черном море. И все равно то, что было сделано НАТО, оно не нарушает основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года. НАТО не идет, и Соединенные Штаты не идут на обострение ситуации. Они просто хотят защитить и успокоить своих союзников, которые беспокоятся, глядя на то, что Россия делает. Это творить с нами и не только, потому что на самом деле мы видим полный спектр войны против нас. Это кибератаки, террористическая угроза, это энергетическая пропаганда и так далее, и так далее. То есть полный спектр невоенных угроз также. И это то же самое происходит и с балтийскими государствами, Польшей, Румынией и даже Францией и Германией, хотя те закрывают на это глаза, то есть, по крайней мере, они об этом публично не говорят. Поэтому это конструктивный подход. Это конструктивный подход в том смысле, что Соединенные Штаты не собираются вести войну. Естественно, у них есть планы, как у всех нормальных военных, потому что у России есть потенциал. Но я не думаю, что есть господин генерал Стрэнджлав, как в знаменитом фильме, который спит и видит сбросить атомную бомбу на Россию. Это бред абсолютный. Поэтому американцы не хотят размещать на территории не только Харьковской области, но вообще европейского континента никакие ракеты малой и средней дальности для того, чтобы угрожать Российской Федерации, для того, чтобы ломать тот баланс, который, в принципе, их устраивает.
Это пройденный этап уже, да, Александр? Ну, из холодной войны. Вот уроки уже Запад вывел.
Безусловно, для Соединенных Штатов ключевой соперник — это Китай, потому что это во всех смыслах, смыслах, и включая даже управленческую модель, потому что некоторые европейские государства, типа там господин Орбан в Венгрии, наверное, там спит и видит создать такую модель, где он может всю жизнь быть при власти, там, и так далее. То есть есть это как бы, она становится привлекательной в мире, и вот эта антилиберальная модель, она конкурирует сейчас достаточно сильно со слабыми европейскими государствами, я уже не говорю про развивающийся мир. Второе, с точки зрения технологического, экономического и так далее, Китай – это стратегическая угроза, по большому счету, всем нам, и Украине в том числе. Вот, поэтому американцы бы хотели бы сосредоточиться туда. Они тоже там не хотят воевать. Они не хотят просто-напросто, чтобы Китай перекроил регион, захватил, как Россия в свое время, Крым, так Тайвань. И они не хотят, естественно, видеть наглого поведения. И, кстати, оно очень похоже на российское. Вот это девятилинное предложение по размежеванию.
Александр, время наше заканчивается. Да, но, к сожалению, Россия вот перехватывает вот эту вот инициативу. Как вы говорите, таким шантажом. Спасибо за участие в нашей программе. Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, и Олег Жданов, военный эксперт, были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».